Дорогие друзья, программа на Православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, и дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами встречаемся вот в такой день, который совпадает с еще одним замечательным праздником, светлым, радостным. Сегодня Благовещение и суббота, Страстная суббота, последний день страстей Господних. А завтра уже будет праздник Пасхи, Воскресение Господне.
Да, вот. В этом году вот эти два великих события совпали. И вот действительно, только верующий человек, христианин, может по-настоящему и правильно проживать эти события. Что такое Благовещение? Начало нашего спасения или главизна нашего спасения. С этого момента человечество обращается к Богу, или точнее, Бог начинает спасать человека. Но спасать человека не без человека. Бог ждет, когда человечество даст свой ответ. И вот в лице Пресвятой Богородицы Господь получает этот ответ. «Я согласна, будет мне по воле Божьей», — говорит Пресвятая Богородица.
В ответ на Благовещение ангела.
Да, на то, да? Что Бог избрал. То есть Бог избрал, но что скажешь ты? То есть опять же мы видим удивительное милосердие и удивительное такое вот уважение к своему творению.
И к воле человека.
И к воле человека, да. И вот Благовещение, а с другой стороны, Великая Суббота, сошествие Господа в ад, скажем, такой относительный, какое-то такое, что ли, затишье страстей. Вот те события, которые предшествовали, это Тайная вечеря, арест.
А еще накануне предательство
Иуды. Предательство, ну вот, да, арест. Иуда уже задумал предать, уже продумывает эти ходы. На Тайной вечере Господь, давая ему одной из последних возможностей исправления, отпускает. Молитва Господа, тяжелейшее вот это состояние,
моление,
ожидание,
чаши.
Да, моление, ожидание, арест. Глумление, несение креста,
наконец,
распятие.
Да.
Апостолы подавлены, больше они не могут находиться рядом, они где-то разбежались, попрятались. И вот получено тело Христа, положено в гробницу, и вот это вот затишье, тишина. Только святые девы, мироносицы, ожидают первой возможности, чтобы пойти на гроб и принести должную честь, должное поклонение умершему Богу, умершему Христу. Как все вот это велико, как это все удивительно. Сам же Господь своей душой богочеловеческой пребывает в аду. Там Он побеждает дьявола, силы зла повержены и попрятались, разбежались, их нет. Они ждали Христа, но ждали не как Бога, а как человека. И их ожидание было, они ошиблись, они огорчились, как говорит один из текстов богослужебных, ад огорчился, потому что пришел не просто человек, которого бы они, конечно, как человека, они бы вцепились в него, может быть, даже…
Ну, но он безгрешный был.
Да, он был особым человеком, они, может быть, не могли бы ему как-то вот и… Но все равно ад есть ад. И они ждут его, а тут приходит сам Бог. Силы зла повержены, побеждены, и праведники, души праведных освобождаются. Когда-то этим душам уже благовествовал Симеон Богоприимец. «Я принял Христа на руки, пришла душа в ад, я видел, освобождение близко». Когда-то пришел Иоанн Креститель, сказал, что «я видел того, перед кем я был предтечей».
Перед вот, тем, кому я не, да, не могу даже, да, то есть, зашнуровать.
Кого мы ждали, обувь, да? Кого мы ждали многие тысячелетия, он пришел. Как будет дальше, не знаю. И вот это ожидание это состояние праведных душ
свершилось.
Праведники освобождаются, уже вот-вот Господь воскреснет и чудесным образом покинет пещеру, то место, где находилось его тело. Душа вернется в тело, и Христос будет являться всем тем, кто был рядом с ним, своим ученикам будет являться уже во плоти.
Вот поразительный такой вот, да?
Удивительный
случай.
И проживается который... это только тогда, когда человек так или иначе связывает это с богослужением. Кто может добраться до храма. Но сейчас такая ситуация, что и не могущий добраться может каким-то образом получать информацию. И по радио, по телевизору может смотреть богослужение. Бывают люди, что...
Ну, не могут по немощи.
По немощи не могут ходить, может, кто-то по занятости где-то. Все равно возможность есть.
Все равно есть возможность увидеть, да, и пропеть Христос воскресе.
Да, конечно. Но когда человек... Есть эта возможность, конечно, это удивительно. Обычно в пятницу вечером, во второй половине, совершается вечерня с выносом плащаницы, символизирует, что Господь снимается с креста. Потом следует утренняя, кто-то служит сразу же утреннюю, кто-то служит ее рано утром, вот как бы стараясь приблизиться именно к историческому времени, когда это происходило, когда было погребение.
Но это утреннее, она служится вот сразу после 12,
сразу после,
да?
Вечерней можно служить утреннюю, кто-то служит ночью, кто-то служит под утро на субботу. Какая традиция в храме существует? Погребение Спасителя, да. И опять же повторимся, в этом году эти богослужения, эти величественные богослужения совпадают с праздником Благовещения, поэтому будет полилейная служба, полилей празднику Пресвятой Богородицы, ее Благовещению.
Какое,
да,
сочетание,
есть, сочетание, да? Оно праздник такое достаточно такие. И сложное, надо сказать.
Сложно,
да, то
будет в церкви, да?
Сложно вот будет все это вот скомплектовать, все это соединить. Но для этого в богослужебном уставе есть все необходимое. То есть так называемые марковые главы, которые помогают все это соединить. И даже сейчас не обязательно, может быть, для каких-то уточнений заглядывать в устав, в типикон. А в общем-то в богослужебных указаниях все четко, хорошо показано, рассказано, все растолковано. И, в общем, здесь сложности нет. Человеку, который приходит же в храм, ему нужно только вот открыть свое сердце, мобилизоваться и стоять молиться. Все остальное, как говорится, сделает за него Господь. Он уже все сделает, этот человек, да, то есть он уже все преодолел, нашел возможность, время, силы, оказался в храме, стой, молись чистым детским сердцем, с доверием, и Господь тебе все устроит, умножит.
Удивительные события, удивительных вот этих вот дней. Конечно, мы вот только что переживали такие страсти Господни, да, страсти Христовы.
Надо сказать, что ведь это мы делаем каждый год.
Каждый год.
Вот настолько
делаем.
Это
круг
действительно,
такой вот,
да,
церковный.
Господь понимает наше состояние душевное, что невозможно. Ну, может быть, какие-то единицы были, и какие-то сейчас, может быть, есть, которые достаточно разово пережить и все получить, понять все. Но это единица, это исключение. Обычный человек, он привыкает, ну, живет в цикличном ритме. Раз за разом, год за годом нужно проживать. Подготовка к посту, сам пост, Пасха, после Пасхи, Пятидесятница, праздник всех святых, то есть итог духовной жизни, праздник всех святых земли российской просиявших, то есть
это
близким
еще,
к нам святым, да, то есть
ближе к нам, к нашему времени.
Вселенские святые, да, такой широкий круг. И вот конкретно наши вот близкие, которые, начиная от крещения Руси и до аж самых новомучеников, исповедников российских, вот уже 20 века, этих удивительных праведников, тех, кто...
Которые не предали веру
Не предали веру, да,
ведь
донесли до нас Христа.
Ведь они тоже подвиг совершили во имя Христа.
Какой мы сейчас видим удивительный
такой
подвиг.
Такой подвиг совершили людей. Мы тарили и тоже избивали, и тоже унижали, и оплевывали, да, все ведь было. И раздирали по частям.
Мы сейчас живем в такое
сколько
время, что когда смотрим на это, читаем, не представляется. Невозможно уложить это. Вот как страна, казалось бы, основа которой есть вера, православная вера,
и
вдруг...
И как она была вот
так
таким
вот,
образом,
да,
ну не знаю, распята, можно сказать.
Да.
Распята.
И ведь мы знаем, что прославлено порядка 2000 новомучеников, плюс множество непрославленных.
Так вы знаете, еще сколько непрославленных.
Какая капелька это все-таки в том многолюдстве, живущем тогда? Это капелька.
Там были десятки, сотни тысяч были как людей.
Да, но живущих-то было миллионы.
Да, живущих было миллионы, но тем не менее, мне кажется, что еще вот тех, которые не прославили, еще очень много, множество.
Да, они известны Богу, не всегда, конечно, известны нам, но в том смысле, что все равно страна живущая, вот на чем хотел бы обратить внимание, да, живущая все-таки вот этими устоями веры, ведь все так, значит, было привязано к церковному календарю, не к гражданскому, а именно к церковному, основа был церковный календарь, и вдруг вот такое произошло, такая инверсия, что называется, да, такое обращение, люди отказались от Бога, и вот сейчас вот не идет вот в голову, невозможно это понять,
было, да?
Как это произошло,
могло произойти.
И как вообще могло произойти то, что новомученики-то вот, как они это все смогли пережить, как они смогли это все пройти, казалось бы, но ведь все вокруг говорило об обратном,
конечно.
То есть их вот такие только провокации не устраивались, то есть это возможно было действительно только и с помощью Божьей. И, конечно же, с верностью от человека. Человек доверял Богу и поэтому сумел пройти.
А у меня вот вопрос вот, все-таки, как люди верующие могли вот с точностью да наоборот поступать? Мы же смотрим вот эти кадры хроники, когда разрушаются храмы, сбиваются маковки церквей, сбрасываются колокола, которые разлетаются.
Сейчас
стоят,
очень много по этому поводу исследований.
И стоят люди, которые смеются.
Размышлений. Вот. Ну, что мы можем на сегодняшний день сказать? Что, конечно же, Бог начал покидать сердца людей, прежде всего, в городах. В деревнях как-то это все держалось, но поскольку все-таки недостаточно, видимо, чтобы Бог был только лишь в сердце человека. Нужно, чтобы он был и в уме, и в сердце, и в воле, везде. А все-таки, видимо, где-то, поскольку страна наша была более такая аграрная, то, конечно, Бог сохранялся, несмотря на то, что города уже начинали наполняться, и города вот изгоняли Бога из своей жизни, казалось бы. Вроде бы, казалось, в деревнях это все сохранялось, но больше сохранялось в таком состоянии, вот не столько в сознательном, а сколько в таком вот, что ли, вот, ну, в таком сердечном. Бог есть, я ему доверяю, а что там дальше, не знаю. И вот этого оказалось недостаточно. Когда города вот стали вот именно, вот особенно интеллигенция где-то вот умные люди, грамотные такие вот очень, вот
да,
они стали,
да
вот стали
образом.
Как-то вот так жить, что Бог им стал не нужен. И постепенно привело к тому, что вначале, но произошло вот эти вот страшные события революционного характера, восстаний различных, и вот когда города, ну все равно определение так, гражданское от городов, то есть что в городах, то потом уже и по селениям, весям и везде расходится. Поэтому, конечно, сопротивление, казалось бы, и было, но вот эта вот государственная мощная машина, сила, она, конечно, сумела все подавить. А потом постепенно так получилось, что, казалось бы, когда человек уже вот это прожил без веры, когда уже действительно, вот, ну, как говорится, настрадался, и война, и голод, и разруха, и все остальное, Бог через, опять стал возвращаться в города. Люди в городах стали понимать, что без Бога жить нельзя. А вот напротив, в деревне произошла проблема. Поколение, несколько прожившее без Бога, лишившееся Бога в сердце, уже и ум, как получается, недостаточно может как бы так вот осознанно подойти к этому вопросу, и сердце, прожившее без Бога, уже вот этим заражено. И вот и получается, что сейчас мы видим деревни.
Вот вы же служите
не в самом лучшем состоянии.
Сельской такой.
Ну, можно, вот, может быть, а у нас одно из исключений.
Такой.
Во-первых, мы близко к городу. Конечно, у нас нельзя сказать, что у нас наполняемость очень неплохая.
То есть оскудения нет такого.
Оскудения нет, да.
Нельзя сказать.
То есть вот было вербное воскресенье, только к кресту подошло почти 300 человек, только к кресту. А сколько было в течение дня народу? Накануне, ну это понятно, вербное воскресенье это исключение, но накануне, вот предыдущее воскресенье тоже я вспоминаю.
Лазарева суббота там. А перед этим вы еще вспоминаете прежнее.
Преподобная Мария Египетская, тоже человек около 150. То есть для сельского храма это, конечно, очень хороший уровень. Но, в общем, в силу разных обстоятельств мне приходилось проезжать другие места – где-то, может быть, деревни подальше,
ну, поглушать,
от города.
Да?
Ой-ой-ой, там тяжелое положение, да. Тяжелое положение. Во-первых, туда приехать специально кто-то, ну, не все могут, а само население не очень идет.
Вот как потерян, ни странно, само да. население хуже идет.
Хуже идет.
Возвращается, да, деревенская именно. А приезжают люди там из города, из поселков каких-то близлежащих городов.
С другой стороны, и деревенские люди, смотря что все-таки церковь так или иначе наполняется, тоже какое-то любопытство проявляют, тоже какое-то движение как есть. Но, конечно, бы не так, как бы хотелось. В нашем селении живет 2500 человек. То есть я иногда Косулина. Прихожанам говорю, что вот 2500 в селении, плюс окружение, плюс какие-то сейчас настроили поселки, да, ну так иначе около 5000. Ведь если бы этот народ убрать немощных, убрать другое вероисповедание,
ну, маленьких каких-то,
кто-то, кто не может, действительно, там, ну, разные
обстоятельства,
да? Но все равно, хочешь не хочешь, ну, 2-3 тысячи людей должны были бы в воскресенье доходить до храма. Так мы бы уже, наверное, бы собор должны были построить. То есть, если у нас входит более-менее беспрепятственно 150-200 человек, если 300, это уже полный храм, уже там не войти, не выйти. То есть, если бы пришло 1000-2, так, наверное, мы бы уже не знали, куда бы идем. Мы, наверное, уже таким количеством мы бы уже перестроили бы храм или достроили бы до таких. Нет народа. И поэтому сегодня мы, конечно, говорим, что, скажем так, есть куда развиваться, есть куда стремиться, есть что делать, есть вот это вот, где... эти различные миссионерские дела вот как-то вот осуществлять, проявлять, находить какие-то вот новые решения вот этих вот задач и проблем.
Но вернемся к нашему празднику.
Да.
И к субботе, конечно, к Великой Субботе еще, может быть, мы не все сказали, ну и, конечно, к празднику самому.
Да, вот Пасхи интересно, да, Христовой. На самом Великой Субботе происходит переоблачение одежд
из
церковных
одежд, да.
И облачений аналоев, то есть
украшения,
на каком-то храма. Этапе прочитан апостол, начинается вот, значит, читаться псалом, и происходит переоблачение из темной в светлую, в белые ризы. То есть, вот тоже очень интересно и удивительно, да, то есть такое вот как бы состояние, да, что мы переходим уже вот к встрече Христа. То есть мы с ним по его милости прошли рядом, постояли рядом все это время. И вот сейчас наша такая скорбь, такое печалование, да, изменяется на...
Заканчивается на радость,
да,
на диаметрально радость. Противоположное, да. Такое вот, да,
белые
чувство.
Ризы, а уже на самой Пасхе это будут красные ризы.
Красные.
То есть такие ярко-красные.
А меняется-то сколько раз одежда? Вот если служат в больших этих соборах, ну, кафедральных.
Вот и мы у себя служим, тоже меняем
одежду.
Тоже
меняете одежду.
Это интересно, кстати, происхождение этого. То есть
что за традиция?
Есть традиция, одно из преданий, что Христос множество раз являлся своим ученикам.
Ну да, он вот. Же являлся
после. И вот это вот такое
смерти.
Вот как подчеркну это явление, да, в таких, может быть, кому-то разных видах, разных чувствованиях, то есть такое смена одежд. А еще есть такое предположение, что священник демонстрировал одежды тем людям, которые их жертвовали, чтобы показать, что все на месте. Вот, пожалуйста, ваше облачение
никуда, да, не пропали, да.
Имеется, и, пожалуйста, вот приходите и смотрите. Вот. Ну, а для самих людей, я вот очень часто, мы тоже меняем вот одежды, и я потом спрашиваю, как бы так реакция, как? Очень нравится людям, конечно, прямо говорят, вот такое состояние, прямо что-то вот так вот, все такое, это подчеркивается радость, еще вот как-то вот дополняется. И вот пение такого радостного хора, никаких чтений практически, кроме слов патриарха, правящего архиерея, возгласов святителя Иоанна Златоустого, все остальное пение, и так всю Светлую Седмицу. Вот, поэтому, конечно же, прихожанам, ну, такая действительно доставляется великая радость, когда они присутствуют вот за этим богослужением, вот идут крестным ходом, вот все это переживается. Это очень хорошо также действует и на маленьких детей. То есть это особенно запоминается. Это потом то, что, возможно, их будет держать, и когда начнется вот это вот и их становление, осознание своей жизни, что очень множество вот этих моментов, когда их церковь будет вот все-таки поддерживать, помогать, и вот эти вещи будут на них так или иначе как-то воздействовать.
И
ну, по крайней мере, мы так надеемся.
Вспоминаться будут.
Вспоминаться, да.
Мне кажется, запечатлевается это, конечно.
Очень запечатлевается, да.
Ну, еще будем говорить.
Можно сказать, вы знаете о том, что когда Светлая Седмица будет, как можно будет людям причащаться? Uh-huh. Вот с одной стороны, причастие происходит без исповеди, то есть на Светлой Седмице не бывает исповеди, человек готовится как? Обычно ведь мы готовимся к причастию uh-huh. каким образом?
Ну, мы читаем
правила, обязательно читаем,
правила
исповедуемся, да. приходим на богослужение и, соответственно, постимся. Uh-huh. Светлой Седмицы поста нет. То есть это говорит о том, что человек, который готовится к причастию, он может, вот накануне день, он может, ну скажем так, не соблюдать пост телесный, да, то есть он может вкушать какую-то пищу, он не должен переедать, конечно, не должен там, скажем так, со спиртным иметь какое-то неограниченное, какие-то, может быть, вещи, так, слушаем, человек умел регулировать эти, да, то есть в обед он где-то может праздновать и, соответственно, вот так вот радоваться. С вечера где-то немножко чуть-чуть себя так успокоить, да, то есть, чтобы не переедать все остальное, но вот уже такого не будет четкого mm-hmm. такого понятия, да, что вот вкушать эту пищу не надо. Mm-hmm. То есть, пожалуйста, в меру можно вкусить все. Но он уже, когда придет на службу, он не пойдет на исповедь. Вот, с одной стороны, это такой определенный дар mm-hmm. людям, которые весь пост исповедовались, постились. Но с другой стороны, я всегда говорю: вы знаете, это ведь намного сложнее. Одно дело, увидел в себе какую-то нечеткость, несовершенство, подошел и исповедовал. А тут-то ведь надо вот это состояние святости удерживать себе. Уже где-то вот надо себя настолько держать, чтобы не согрешить. Потому что если ты согрешишь, как ты пойдешь? Ты же себя будешь понимать, я не могу пойти, если я согрешил. То есть вот это вот чувство
удерживания, вот в этом
так,
вот
так называемом, такого безгрешия, это очень сложно, конечно. Поэтому не каждый решается и подойти-то. Он говорит: хочешь пойти? Да, но я не могу без исповеди, вот видишь. То есть, оказывается, с исповедью это легче. Поэтому определенное время в церкви было такое недопонимание, что ли, да как быть? Ведь вроде бы исповедоваться не надо. А вот понятно, что не надо, но святость-то держи. Если смог удержать, это благословение Божие. И в этом смысле чуть сложнее получается. Уже отклониться, уклониться нельзя. Но сам праздник помогает действительно держаться в этом состоянии. Настолько все, если человек действительно жил, постился, молился это все время, вот, не в последний день прибежал на исповедь, да, там накануне, а действительно этим жил, то ему, в общем, и радость-то держится в сердце. То есть это вот могут подтвердить, я думаю, тысячи-тысячи людей, которые этим всем живут.
Ну да.
Но, с другой стороны, все равно ответственность есть ответственность. Вот поэтому вот Светлая Седмица, она, конечно, такая радостная, и вот возможность есть приступать к причащению, только лишь прочитав правила, да, и, ну, придя на богослужение.
А вот еще, знаете, я вспоминаю это событие, ну, не то, что вспоминаю, я знаю о нем, помню его всегда. А ведь суббота-то чем еще славится? Восхождением благодатного огня. Совершается чудо каждый год.
Совершается чудо каждый год. Наравне каждый с чудом, год. Когда Иордан останавливается, поворачивается вспять в крещение. Да, такое есть чудо. И сошествие благодатного огня. Действительно, вот Господь дает нам возможность прикоснуться к таким чудесам, которые, ну вот чудо, по-другому никак не скажешь. Mm-hmm. То есть, если человек хочет, скажешь, бывают же такие неверы, говорят,
Фома неверующий такой.
Да, тут, да. Ну, вот я бы про неверующего
поосторожнее,
да, с ним. Это был очень верующий человек, да.
Да.
Другое дело, но что
почему-то
ему,
его назвали неверующим.
Уверение необходимо было что,
ему
да?
Ему материально надо было прикоснуться.
Увидеть самого Бога.
Самого Бога.
Да. Ему посредничество его не устраивало. Mm-hmm. Да? Мы видели Господа, говорят ученики. Я сам должен увидеть.
Сам должен.
То есть есть такое состояние веры. Потом Господь и тоже его говорит, да, что блажен ты, что увидел и уверовал. То есть он говорит, вот, пожалуйста, оценивает веру Фомы, но при этом еще говорит, а вот кто не видел уверить, это еще выше.
Да,
поэтому
да.
Нам нужен Фома, нам нужны Фомы, которые бы нас своей такой горячей верой бы придвигали, да, сами бы вот это проходили, да, а потом бы мы уже по этим стопам шли бы и тоже бы получали уверение.
Ну вот, и все-таки вот эти чудеса.
Да, эти чудеса, они происходят, вы знаете, их происходит настолько много, которых мы даже не можем понять. Вот посмотришь, где-то вот на дорогах происходят какие-то столкновения, все-таки думаешь, Господи, ведь сколько бы было этих столкновений, если бы люди, которые садятся в машины, не подумали о тебе, не перекрестились, не попросили твоей защиты, да, на дорогу можно было бы не выезжать, там нечего делать было бы, даже при твоем искусном вождении все равно столько вокруг людей, что ничего бы не вышло, то есть Господь все удерживает, Господь это чудо являет постоянно. или, например, эпидемии какие-то. Нет шансов, нет вариантов. Господь все так устраивает, что человек с верой преодолевает все эти препятствия. Поэтому сошествие благодатного огня, движение Иордана
вспять,
какие-то другие чудеса, их очень много. Человек верующий, человек, доверяющий Богу, он это, конечно, ощущает это. То есть это все для него является, вот он просто живет этим.
Люди возвращаются вот после того, как они побывали на этом событии, на явление вот этого благодатного огня, возвращаются совершенно перевернутыми, то есть сознанием таким, что да, но как можно не верить, когда вот Бог являет такое чудо.
Да,
каждый год. Это воздействует очень сильно на человека. Слава Богу.
Слава Богу. Единственная сложность вообще, это, конечно, огромное количество народа. То есть настолько много народа там находится, что, конечно, человеку одно только пребывание там уже подвиг.
Угу.
Даже если бы, скажем, человек не добрался бы до огня, то для него уже было бы подвигом. Но когда он еще и принимает огонь, когда и тем более доказательство, что этот огонь действительно имеет свою природу особую, да, которая не обжигает какое-то время, это же, ну вот куда это деть? Бывает, конечно, люди где-то какое-то сомнение проявляют, что-то еще. Ну хорошо, ты проявляешь сомнение, что как там сходит благодатный огонь, ты этого не видишь. Ну посмотри, а вот огонь, когда он тебя не опаляет, о чем идет речь? То есть, ну, не может огонь не опалять, возьми обыкновенный огонь, он тебя сразу же все сгорит. Люди им умываются.
Да, вот такое тоже явление,
вот
тоже чудо и чудес.
Да. Вот мы готовимся к Пасхе для того, чтобы как можно дольше держалась в нашем сердце эта радость, чтобы те плоды, которые мы старались получить постом, чтобы их, конечно же, насколько опять же возможно, дольше сохранять в своем сердце. И опять же повторимся, вот если бы это было бы разово, то к следующему, ну, прошло бы какое-то время, вот, ну, обычно Пасху чувствуешь месяца полтора, два, три, прямо чувствуешь
потом,
это вот состояние,
после
Пасхи, то, ну, ведь все равно проходит это время, начинается какое-то другое, начинают какие-то заботы наваливаться, и если бы это было разово, то, конечно же, шансов у нас было бы немного. Но Господь премудро все устраивает, поэтому потом вводит нас уже в какую-то череду других праздников, потом подводит к празднику Рождества, и опять мы начинаем новый вот этот пасхальный цикл.
Ожидания,
да. Уже вот ждем Рождества, это вот эта радость Рождества, и потом буквально вот чуть-чуть
еще немножко и начинается Великий пост, это значит приготовление к вот этому светлому празднику.
И можем обратить внимание, как быстро пост идет.
Очень быстро.
Ведь мы вроде бы и так дольше мы готовимся к подготовке к посту.
Да, подготовка
как-то,
недель там.
Да, идет, вот как-то уже такое какое-то определенное беспокойство проявляем, где-то подумаем, где-то уже что-то корректируем, свои планы, какие-то свои вот эти вот дальнейшие дела. Ну вот наступил пост. Первая седмица так идет, так прямо так наваливается. А потом и пошло, и уже едва успеваешь.
И
одно
уже
за другим, второе, третье,
и вот
уже страста, и вот уже она заканчивается.
И вот уже светлое Христово воскресенье. Батюшка, ну мы будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу. И сегодня суббота. Вот
всех
суббота.
Радиослушателей приглашаем, конечно же, в храмы,
конечно,
чтобы там услышать о воскресшем Христе, чтобы эта радость сохранялась в сердце как можно дольше.
Да, скоро мы, вот несколько часов еще, и мы воскликнем. Да?
Да.
Христос воскресе.
Воистину воскресе, будем отвечать. Спаси, Господи.
Спаси, Господи. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флоры Лавра в селе Косулино. Я вам очень благодарна.
Спасибо, Господи.
С наступающим светлым праздником.
С праздником.
До свидания.
До свидания.